Добрый день. Позвольте мне сначала сказать несколько слов о самом себе. Я вегетарианец 33 года. Уже в 77 году я бросил есть мясо. Я учился тогда на последнем курсе университета. То есть у меня есть некоторый небольшой опыт вегетарианства и понимание того, что вегетарианство может дать. И буквально несколько минут я скажу что-то в ответ на слова Руслана. Мне хотелось поблагодарить его за это начинание, за этот мир, за эту сказку, которую он делает, мечту, которую он реализует здесь. Я когда ходил по этому комплексу, видел разных людей здесь в разных нарядах, я очень хорошо понял или нашел подтверждение одному очень важному положению ведической философии. В Ведах говорится, что высшее проявление души, духа – это игра, лила. Что в конечном счете мы все по природе своей любим играть. Что мы дети. Более того, где-то говорится, что даже Бог – это большой ребенок, который никогда не вырастает. Он играет. Эта игра на санскрите называется лилой. И я увидел здесь тоже взрослых людей, которые приехали сюда, чтобы играть. И на самом деле это проявление нашей природы. Много серьезных вещей есть, можно говорить о серьезных вещах, диалоге культур, международных проектах. Но в конечном счете мы все любим играть. В конечном счете это счастье или радость, которая есть изначальная природа души. Она проявляется как игра, веселье, смех. И я буквально несколько слов скажу об очень важном аспекте вегетарианства. Руслан сказал, что иногда люди боятся каких-то, скажем так, идеологических моментов, связанных с вегетарианством. Или идеологических выводов, которые из вегетарианства следуют, или каких-то там других обязательств, потому что люди хотят сохранить свою идентичность. На мой взгляд, это страх необоснованный, потому что вегетарианство есть некий универсальный принцип, не имеющий отношения никакой идеологии. Кроме самой глубинной идеологии, идеологии нашей души или идеологии духа. В конце концов, вегетарианство с духовной точки зрения основано на очень важном принципе, на принципе ненасилия. Буддизм говорит ахимса парама дхарма, в индуизме есть тот же самый принцип или тот же самый максима, что ахимса или ненасилие, не причинение вреда, не причинение боли другим живым существам. И есть высшая обязанность или высший религиозный долг каждого живого существа. Мы можем так или иначе принадлежать к той или иной религии, исповедовать те или иные представления о природе высшей реальности. Но если мы избегаем этого принципа, мы никуда не продвинемся по направлению к этой высшей реальности. И это универсальная платформа, универсальный фундамент, на котором любое постижение Духа, Абсолюта, просветления должно быть основано. Мы можем видеть, что какую бы религию мы ни взяли, в любой религии накладывается ограничение на мясо. Они могут быть относительными, скажем так. Где-то говорится, что нельзя убивать парнокопытных. В другой религии говорится, что нельзя убивать непарнокопытных. Вот. Но в конечном счете, если сложить парнокопытных и непарнокопытных, то получится, что никого нельзя убивать. И это совершенно не случайно, что именно на мясо все религии накладывают ограничения. Я не знаю ни одну религию, которая накладывает ограничения на капусту, или на морковь, или на яблоки, хотя есть яблочный пост в христианстве. Но это скорее исключение. Так или иначе, любая духовная система начинается с этого принципа непричинения боли другим живым существам. Потому что любая духовная система исходит из единой духовной природы всего сущего, единой духовной природы жизни. Все люди – братья, все живые существа – братья, не только люди. Людям-то трудно понять, что они братья и сестры, они едят друг друга, поют. Вот. Но если посмотреть на это с абсолютной, с духовной точки зрения, то любое проявление жизни – это проявление Духа. И Дух един, хотим мы этого или не хотим. И мы можем видеть это проявление Духа в разных видах, в разных формах. В конце концов, чем меньше боли мы причиняем, тем меньше боли вернется к нам. Все хотят счастья, правильно? Каждый человек хочет счастья. Но тем не менее все страдают. И причина этого очень простая, потому что мы вольно или невольно причиняем боль другим. И если мы избираем курс на то, чтобы не причинять боли другим живым существам, можно гарантировать со 100% вероятностью, что мы сами будем испытывать меньше боли. Чем меньше боли я причиняю, тем меньше беспокойств, тревог, волнений я причиняю другим, тем меньше беспокойств, тревог, волнений приходит ко мне в конечном счете. Простой принцип, принцип кармы, закон кармы, который даже в Библии сформулирован, что посеешь, то пожнешь. Если я сею боль, то боль вернется ко мне. Это несомненный факт. И существует миф о том, что человеку нужно мясо, что человек не может без мяса. Я думаю, что не стоит рассеивать этот миф, потому что это действительно миф. Я много слышал разных вариантов этого мифа. Вариант о незаменимых аминокислотах, которые там якобы есть в мясе, и нигде в другом месте их нету, на то они незаменимые. Я, так уж случилось, кандидат химических наук и по специальности биохимик, и могу со всей определенностью сказать, что это полный миф и полный бред. В конечном счете именно этот принцип, фундаментальный принцип закона кармы лежит в основе вегетарианства, закона причин и следствий. Чем меньше боли я причиняю, так как я могу не причинять боли, так как я могу не убивать никого, то зачем убивать? Какой смысл? Если я могу не причинять боли, то зачем мне причинять боль кому-то? И в Упанишадах говорится еще об одном очень важном принципе. Это Чандоги Упанишад, очень древний ведический источник. Он говорит о том, что если человек очищает свою пищу, с очищения пищи начинается очищение ума. Ахара шудих, сатва шудих. Когда человек очищает ахара, ахар значит пищу или то, что я потребляю внутрь, то сатва или его ум, его сознание становится более чистым. И дальше там говорится, сатва шудих, смрити лабдва. Когда человек очищает свой ум, он обретает особую способность памяти. Память в данном случае не значит способность запоминать какие-то стихи наизусть или цифры. Память означает способность помнить о своем предназначении и своей цели. Что мы забываем сплошь и рядом? Мы забываем о своей природе, мы забываем о том, для чего мы здесь, ради чего мы живем. Забываем, в конце концов, о высшей цели. Человеку свойственно забывать, но ведические принцип или ведический закон гласит, что если человек очищает свое бытие в виде потребляемой пищи, то очищается его ум. Если очищается ум, то ум становится сильнее. Ум становится ясным, и он может видеть высшую цель, к которой я должен стремиться. Потому что когда человек утрачивает цель, он не может быть счастливым. Был такой замечательный философ и психолог 20-го столетия Виктор Франкл, который разработал целую систему логотерапии. И смысл логотерапии в том, что он лечил всевозможные психологические заболевания и проблемы, стрессы человека и так далее, на основе одной простой вещи. Он возвращал человеку смысл жизни. Он возвращал человеку понимание, для чего он живет. он соотносил или прослеживал возникновение всевозможных психологических отклонений, стрессов и так далее с этим фактом, что рано или поздно человек утрачивает ответ на простой вопрос «Зачем все это?». Фридрих Ницше говорил, что если знать «Зачем?», можно вынести почти любое «Как?». Так. Это очень важная мысль. Если человек знает «Зачем?», то он может любые обстоятельства вынести, любые проблемы преодолеть в своей жизни. Но, к сожалению, люди очень часто забывают именно об этом. И веды говорят, если человек очищает свою пищу, очищается его ум, когда очищается ум, он может помнить о цели жизни, понимать, для чего я живу, ясно видеть и знать, для чего он живет. И дальше следующее звено в этой цепочке, в этом стихе из Чандоги Упанишад, который я цитирую, «Смритир лабва сарва гранхина випрамокша». Когда человек обретает эту память, ясную память или ясный ум, ясный интеллект, сарва гранхина випрамокша буквально значит, что все узлы в его сознании развязываются. Наша карма или наше сознание в соответствии с йогой, с философией йоги, представляет собой набор разных узелков. Эти узелки периодически дают о себе знать, эти узелки в нашем сознании. По-другому, карма называется васаной, или психологическая структура кармы называется васаной. Васана значит ткань в каком-то смысле. Она состоит из множества разных узелков или каких-то проблем. И сарва гранхина випрамокша буквально означает, что узлы кармы нашей развязываются. Мы все знаем, что в какой-то момент мы начинаем действовать как мы не хотим, как не нужно действовать, по каким-то совершенно непродуктивным паттернам, по каким-то совершенно непродуктивным реакциям, которые у нас есть. И ничего не можем сделать. Карма – это некая предопределенность, которая толкает меня вопреки моей собственной воле. Так вот, этот стих из Упанишад говорит, что в конце концов человек, который становится на этот путь, на путь очищения своей пищи, очищает свою карму полностью. Его карма развязывается, и он перестает быть рабом своей кармы, перестает быть рабом предопределенности, рабом своей судьбы. Беда человека именно в том, что он даже хочет что-то поменять, но не может. Некая сила толкает его вопреки даже его разуму. Сколько раз мы пытались поменяться? Кто пытался поменяться? Наверняка все пытались. Вот. И в конце концов мы оказываемся там же, откуда мы начинали. Но Упанишады или любая другая духовная философия говорит, что обязанность человека трансформироваться, очиститься и трансформироваться. И эта глубинная трансформация начинается с простых вещей. С того, что я ем чистую пищу и не причиняю боли другим живым существам. Вот. И, на мой взгляд, еще раз, это некая универсальная платформа, это универсальный принцип. Можно исповедовать те или иные философские представления, но суть в том, что никакие философские представления не реализуются в нашем сердце, не станут глубинной реальностью нашего бытия до тех пор, пока мы не начнем жить чистой жизнью. А чистая жизнь начинается с чистой пищи. Иногда люди говорят это знаменитое утверждение о том, что не то тебя оскверняет, что ты ешь, а то тебя оскверняет, что из тебя выходит. Не то, что тебя оскверняет, что ты внутрь берешь, а то, что из тебя выходит. Но простой вопрос, логический, в ответ на это. Хорошее утверждение, я согласен с этим, что оскверняет человека не столько то, что ты принимаешь внутрь, сколько то, что исходит у тебя изо рта. Но простой логический аргумент, а как что-то хорошее может из меня выйти, если я только плохое внутрь принимаю? Если я принимаю внутрь боль, если я принимаю внутрь какие-то проблемы, реально принимаю чужие проблемы внутрь, то как что-то хорошее будет исходить из меня? Иначе говоря, все начинается с простых вещей. Я помню, однажды мы разговаривали с отцом Андреем Кураевым, он пришел к нам. И он стал отстаивать этот принцип, что в принципе не так уж важно, что мы едим. И привел пример. Он сказал, что однажды я был у своего друга, он был китайцем. И он поставил штоп водки. И водка на змее была настояна. Ну что, ну ладно, я перекрестил и выпил. Вот. И очень так, очень убедительно сказал, что, дескать, ну, выпил. Вот. Ему задали простой вопрос. Как вам после этого молилось, Святой Отец? В каком состоянии сознания вы после этого находились? Очевидно совершенно, что все эти внешние влияния, они в конце концов сказываются на нашем сознании. И когда мы говорим о том, что человек лучше, если человек будет вегетарианцем, то мы прежде всего имеем в виду состояние сознания. Человек, который не принимает внутрь смерть других живых существ, может гораздо более оптимистично относиться к этому миру. Принимая смерть, муки, боль, реально принимая все это внутрь, мы в каком-то смысле воспроизводим свою смертную природу. Тогда как если мы живем более чистой жизнью, мы можем осознать бессмертную составляющую нашего бытия. И это не имеет никакого отношения ни к какой религии, это просто элементарный научный принцип. Научный принцип, которым придерживаются все духовные философии. Можно посмотреть на любых людей, которые достигали просветления, так или иначе, они все начинали с того, что накладывали какие-то ограничения на свою диету. Вот это буквально несколько слов по поводу духовного аспекта вегетарианства. У вегетарианства есть множество других замечательных аспектов. И, как я уже говорил, я начал с того, что просто у меня живот болел, поэтому я вегетарианцем стал. Я не буду вам слишком каких-то красивых вещей говорить. У меня была вполне конкретная цель, ради которой я стал вегетарианцем. Но эта цель – это всего лишь навсего самое начало. В конечном счете у вегетарианства есть очень глубокие внутренние духовные последствия. Вегетарианство очищает наше сознание, делает нас добрее и помогает нам понять смысл нашей жизни. Еще один миф, очень распространенный, касающийся вегетарианства. Обычно, когда говоришь об этом, все говорят, а Гитлер тоже был вегетарианцем. Хотел вас обрадовать, Гитлер не был вегетарианцем. Гитлер очень любил колбасу и сардельки. Так что это странный миф, который почему-то бытует, что якобы он когда-то был вегетарианцем. Не был вегетарианцем, потому что в конечном счете человек, который дает этот обет, он понимает, что смысл человеческой жизни можно реализовать на фоне ненасилия, на фоне более высоких моральных принципов. Ну вот, в двух словах, то, что я могу сказать.
Вы можете продолжать.
Может быть, есть какие-то вопросы?
Да, есть обязательно.
Есть вопросы,
которые
стандартные, которые задают люди не вегетарианцы, тем, которые приняли вегетарианство совсем недавно. Ты объясняешь, что вот ты не ешь продукты убийственные, да, грубо говоря. Они говорят, ну а как же, ты ешь яблоко, ты ешь траву.
Это действительно совершенно стандартный вопрос. Всегда находятся люди, которым жалко морковку и яблоки, когда говоришь про вегетарианство. И ответ на этот вопрос очень простой. Это лицемерие в конечном счете. Понятно, что морковь или яблоко – это тоже живой организм. Но живой организм гораздо менее организованный и гораздо в меньшей степени способен ощущать боль. Понятно, что растения тоже ощущают боль, но ее невозможно сравнить с болью коровы, которая плачет еще до того, как ее убили. Ее невозможно сравнить. Это все равно, что приравнивать это все равно, что приравнивать, скажем, там, я не знаю, съедение мяса с убийством человека. И то, и другое живое существо. Но есть разные ступени организации живых существ. И в конечном счете есть какие-то вещи, которые выделены нам. Мы не можем не есть ничего. В Ведах говорится «джива-дживаси дживанам». Одно живое существо живет за счет других живых существ. И тигра нельзя сделать вегетарианцем. Тигр не вегетарианец. И никогда не будет вегетарианцем. И не может быть вегетарианцем. А человеку выделена определенная пища, овощи, фрукты. Если он ест, он не нарушает законы природы. Тогда как если он ест нечто не предназначенную ему в пищу, причиняя боль высокоорганизованным живым существам, то это уже, скажем так, отступление или нарушение закона природы. И другой ответ на этот вопрос, который тоже можно дать, это то, что если с чисто, скажем так, не этической точки зрения, а просто с чисто, с точки зрения здоровья ответить на этот вопрос, то яблоко, когда мы его едим, оно еще живое, и при этом оно может быть живым долго. Оно содержит в себе жизненную энергию, прану. Вот. Тогда, когда мы убиваем, скажем, корову или какое-то другое высокоорганизованное живое существо, то эта вещь, она лишена жизненной энергии сразу же. Поэтому она сразу же гниет. Яблоко можно положить и через 3 месяца съесть, и оно будет таким же вкусным. Ну, может быть, не совсем таким же вкусным. Попробуйте съесть мясо, которое 3 месяца полежит у вас где-нибудь. Или даже не 3 месяца, а 3 дня, или неделю, где-то. А там сразу же начинаются процессы разложения, процессы гниения, тогда как яблоко живое, и оно помогает человеку получить какую-то жизненную энергию, которая нам нужна. Но в конечном счете, я уже сказал, главный ответ на этот вопрос – то, что яблоко или морковь – это то, что предназначено на пищу, тогда как без мяса человек вполне может обойтись. Да.
Скажите, пожалуйста, когда вы говорите о том, что кто-то страдает и видит даже яблоко, а часто задают вопрос про яйца птицефабрики, которые фактически просто биомасса, и там некому страдать до этого. Какой может быть
проблема? Я несколько лет тому назад был на Вудстоке, и там собралась толпа польских хиппи. Один из польских хиппи, я тоже рассказывал о чем-то таком, и один из польских хиппи спросил, а для чего-то нельзя есть яйка? Мне бы пытались перевести, но я сказал, что я понял, о чем идет речь. Еще раз, действительно есть яйца, которые не оплодотворены, и, строго говоря, когда мы едим яйца, мы никого не убиваем. И в этом смысле, конечно же, мы не создаем какого-то осложнения на более тонком кармическом уровне. Но при этом, скажем так, с чисто диетической точки зрения, яйца – это они, оплодотворенные они или неоплодотворенные. Это то, из чего в конце концов возникнет мясо. Это некий изначальный продукт. Вот. Если говорить, опять же, с такой строгой точки зрения, чисто моральной, то беда небольшая. Но есть еще другие какие-то аспекты, и в частности аспект элементарной, так сказать, пригодности этого всего для нашего употребления. Если вы спросите у сыроедов, которые тут выступают, они вам скажут, что яичный белок не переваривается у человека. Яичный белок – это не та вещь, которая легко усваивается. И мы в конце концов только загрязняемся. Аюрведа утверждает, что если какая-то пища не переварилась, что-то из того, что мы приняли, не переварилось, она превращается в яд. Любая вещь, которая не переварилась, в конце концов отравляет наш организм. Это не просто некая нейтральная вещь. Ну, я съел что-то, не переварилось, вышло. Нет, оно остается внутри в виде какого-то сора, засоряет наш организм. И яичный белок, он относится именно к этой категории. Может? Да. Мы не пьем алкоголь по очень простой причине, потому что алкоголь – это некий химический стимулятор. И люди пьют алкоголь, потому что им плохо, в конечном счете, потому что они не понимают, зачем, для чего они живут. А если нам и так хорошо, если мы и так пьяные, зачем нам пить алкоголь? Если нету какой-то внутренней потребности, алкоголь пью для того, чтобы стать счастливым, причем стать счастливым достаточно искусственным образом. Вот. Если человек и так счастлив естественным образом, без алкоголя, то зачем нужно употреблять алкоголь? Вот. Алкоголь – это некое искусственное возбуждение, способ искусственным образом возбудить наш ум. Именно жидкость, она больше всего влияет на это. Если более серьезно говорить, отвечать на этот вопрос, то каждая вещь, будь то еда или вода или еще что-то, является проводником определенных тонких энергий. В соответствии с ведической философией есть три тонких энергии. Энергия невежества, тамаса, энергия страсти, раджаса, или действия, наслаждения, и энергии сатвы, легкости, чистоты, покоя, ясности. И когда мы употребляем что-то, мы не употребляем только химическую составляющую этого, мы употребляем тонкую энергию, которую она несет. И алкоголь несет на себе, скажем так, не самые лучшие энергии. Но это можно видеть по тому, как ведут себя люди в состоянии алкогольного опьянения. Тогда как на самом деле естественное состояние или естественный способ функционирования ума, когда там преобладает сатва. Сатва значит благость, чистота, ясность. И это основной принцип. Например, мы не едим также лук и чеснок. Лук и чеснок – это вполне вегетарианские вещи, правильно? Даже очень вегетарианские. Я проходил мимо, там очень сильно пахло чесноком. Кто-то там готовил его. Вот. Но почему мы не едим? Именно потому, что лук и чеснок несут на себе отпечаток от низших энергий. Они возбуждают в человеке определенные низшие страсти или низшие какие-то качества. И так как в конце концов мы хотим воспроизвести высшую природу, которая есть в каждом из нас, то мы избегаем также лук, чеснок и еще какие-то вещи. Есть. Но если бы они не были вегетарианцами, они были бы еще более агрессивны. Нет, нет. Я сейчас попытаюсь ответить. Смотрите, если посмотреть на это с точки зрения нашей кармы, то каждый человек рождается с определенным уровнем агрессии. Мы можем видеть, один человек более агрессивный, другой человек менее агрессивный. Это можно видеть, например, анализируя карты человека, астрологические карты. Если Марс, который символизирует в нашем гороскопе энергию агрессии, находится в не очень хорошем положении, портит какой-то дом, то у человека будет определенный повышенный уровень агрессии, скажем так. Это результат каких-то прошлых его поступков. Он не случайно родился в этот момент, потому что он принес на себе, несет в себе, в своем сознании некую энергию агрессии. И когда определенные ситуации возникают, эта энергия агрессии вырывается в нем. Это несомненный факт. Иначе говоря, или если строго с точки зрения аюрведы говорить, у каждого есть своя конституция. Есть люди конституции питы. Да? Слышали об этом? Есть пита, есть вата, есть кафа в соответствии с аюрведой. Есть люди, у которых желчь преобладает. Будем говорить, если пользоваться терминологией, принятой на Западе, то есть холерики, есть сангвиники, есть люди разных типов, скажем так, в зависимости от обмена веществ. Холерики – это те, у кого желчи много. Желчи много, значит, агрессии будет. Так, они будут в среднем более агрессивны, чем какие-нибудь сангвиники или флегматики, правильно? То есть люди с разным уровнем агрессии. И если человек этот... Я не говорю, что просто вегетарианство является панацеей от всех бед. Но это очень хороший, очень существенный первый шаг к тому, чтобы какие-то дефекты своей природы исправить или свести их в какой-то более приемлемый уровень. В конце концов, цель как аюрведы, так и духовных практик в том, чтобы гармонизировать человека. Агрессия, о которой вы говорите, это проявление некоего дисбаланса или дисгармонии в человеке. Вот. И начинать человек может вполне свою гармонизацию своей личности или своей природы с вегетарианства. Уровень агрессии понизится. Это я вам могу гарантировать. То, что он полностью избавится от своей агрессии, к сожалению, не могу при всем моем желании. Я честный человек, знаю агрессивных вегетарианцев, сам от них страдаю. К сожалению, не могу ничего на это все сказать, потому что не пробовал. Я говорю про вегетарианство, опираясь на свой 33-летний опыт. Про солнцеедение сказать ничего не могу. Является ли это следующим шагом или нет? Может быть, в некоторых, скажем так, в некоторых традициях, скажем, в джайнизме. А есть люди, которые годами не едят. И причем эта традиция достаточно древняя. Не то, что это некое изобретение New Age. Но одновременно с этим, как скажем в Бхагавад-гите, которая является признанным писанием, говорится, что йога – это срединный путь. Что в конце концов йог не ест ни слишком много, ни слишком мало. Он не спит ни слишком много, ни слишком мало. У нас есть некая природа, и, в общем-то, согласитесь, что эта природа, она все-таки основана на том, что мы что-то едим. С самого первого мгновения своей жизни мы начинаем есть. Это тот инстинкт, который пробуждается самым первым практически у человека. Вот. То есть, может быть, на каком-то уровне, при каких-то определенных сверхусилиях, но я не думаю, что это... Если вегетарианство может быть, как Руслан начал с того, что давайте сделаем это социальной культурой, я только за это, давайте сделаем. Я не думаю, что праноедение можно сделать социальной культурой, что будет какое-то массовое движение этих праноедов, или как их там называют, солнцеедов. Может, и неплохо, если чуть-чуть солнца поесть, может, не так жарко будет. Но суть-то в том, что вряд ли это может быть массовой вещью, потому что это не совсем естественная вещь, тогда как вегетарианство – это очень естественная вещь, в высшей степени естественная вещь. Принцип духовной культуры заключается в том, чтобы мы сократили те усилия, которые отвлекают нас от какой-то высшей духовной цели. Если перевод себя в этот режим праноедения требует слишком больших затрат. Какой смысл? Лучше поесть немножко манной каши и быть довольным. Да. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо за ваше добавление. Я хотел об этом тоже сказать, что в конце концов вегетарианство является естественным следствием из понимания того, кто я. Если я целиком считаю себя целым, то можно как-то обосновать вегетарианство тоже, то, что это хорошо для тела. Но в конечном счете человек, который живет как плоть, он будет отстаивать верховенство своей собственной плоти и будет проявлять это тонким образом в виде поедания плоти других живых существ. Но если человек отождествляет себя с духом, то вся его жизнь будет выстраиваться, исходя из этого самоотождествления. Я полностью согласен с вами именно с этим, то, что корень всех проблем лежит в этой сфере, в том, кто я. Опять же, в соответствии с ведами, ответ на этот вопрос, кто я, отвечает на все остальные вопросы. Обычно люди задаются вопросом, что делать. Люди спешат в эту сферу, что мне нужно делать. Но правильная последовательность, сначала человек понимает, кто я, потом мне становится ясно, что мне нужно делать. Люди, как правило, не знают, что делать, каким образом жить, каким принципам следовать, потому что они не знают ответа на этот вопрос, кто я. И поэтому они сбиты с толку и не знают, что делать. Если они четко знают, кто я, если они понимают, что я в конце концов вечная душа, то тогда из этого выстраивается все остальное. Вот. И корень проблем лежит в этом. Если я не разрешу эту проблему, то проблемы будут возникать на более высоких уровнях, в том или ином виде. А в конце концов я должен действительно не просто на теоретическом уровне, а на уровне своего глубинного видения мира понять, что я бессмертная душа. Тогда и вегетарианство станет естественным. Да? Но чтобы понять это, нужно сначала стать вегетарианцем. До тех пор, пока я ем плоть других живых существ, мне очень сложно отказаться от телесных представлений о самом себе. Плотских представлений. Спасибо большое. Да, давай. Да.
Вопрос это такой план. Если мы хотим сделать препятствие нормальное социальное явление, то
первый это не шаг... я хочу, это Руслан хочет. Я тоже хочу.
Тогда первый шаг будет, скорее всего, тот, что мы будем стать остальными. Но всегда нам будет противодействовать.
Мое глубокое убеждение, а мне пришлось сталкиваться с сопротивлением среды. Ясное дело, среда всегда сопротивляется, когда ты начинаешь вести себя как-то по-другому. Но мое глубокое убеждение в том, что среда сопротивляется только до тех пор, пока чувствует в тебе самом неуверенность. Как только среда, будь то родственники или другие люди, увидели, что ты спокоен и счастлив в этом, отношение меняется сразу же с агрессией на уважение и на попытки спросить, а почему ж ты это делаешь? Пока они видят в человеке некую неуверенность, в какие бы формы эта неуверенность не облекалась. Эта неуверенность может быть в виде фанатизма, в виде навязывания всем своих взглядов, в виде чего угодно. Так это все равно неуверенность, это все равно внутренняя незащищенность какая-то. То тогда будет агрессия. Эта агрессия будет взаимной. Как правило, агрессия – это ответ на какую-то нашу агрессию. Мы пытаемся защитить что-то, некую умозрительную концепцию, которая у нас есть. Мы начинаем навязывать ее всем остальным. Все остальные спускают собак на нас естественным образом. На мой взгляд, самый лучший ответ на этот вопрос, как помочь другим, нужно сначала убедиться в этом самому, утвердиться в этом самому, стать спокойным и счастливым в этом и уверенным в этом. Я знаю людей, которые... И люди тогда, они начинают спрашивать с очень большим интересом, а что, почему, а как. Но если они видят, что человек сам не уверен, еще пытается другим навязывать это все, то понятно, что будет агрессия. Есть еще какие-то вопросы? Да.
А как вы считаете, в смысле заведомо известно, что живое существо после рождения и развития умрет насильственной смертью, может оно вообще тогда лучше, чтобы оно не рождалось? Или все-таки можно ему дать шанс на жизнь? Ну и как, в конечном итоге на жизнь.
Вы кого имеете в виду? Коров? Вопрос, что лучше, не дать ей родиться или дать родиться, а потом убить?
Да. Или вообще лучше не дать ей шанса на рождение?
И то, и другое хуже.
Потому что кришнаиты просто не будут домашних животных, и не будет возможности рождения.
А я не уверен в этом, я не совсем согласен в этом.
В наших условиях конкретно, в условиях России.
Ну, во-первых, хотел вас обрадовать, все никогда не станут.
Это обрадовать или...
Ну, эти гипотетические построения, они не совсем корректные. Люди никогда не станут все кем-то. Все никогда не станут кем-то одним. Есть всегда разные природы у людей. И эти разные природы будут толкать человека следовать определенным разным принципам. Что касается вашей симпатии к коровам, которые, если все станут кришнаитами, могут не родиться из-за невостребованности в них, то хотел вас огорчить или, наоборот, воодушевить, сказав, что коровы-то, они очень полезные не только в мертвом виде, но и в живом тоже. Они дают молоко, они дают навоз, они дают много лекарств. Так что кришнаиты-то, они как раз очень даже заботятся о том, чтобы коров рождалось и много, но также заботятся о том, чтобы их не убивали. Я не знаю, как насчет всех остальных, типа свиней. Но я так полагаю, что всегда будут люди, которые будут способствовать рождению свиней тоже.
Ну, ради спокойного и
как в том смысле, что у них будет потребность потреблять, так и в том смысле, что своим образом жизни они будут помогать свиньям рождаться. Какие-то вопросы? Вот тут у меня подставной человек есть, который вопрос хочет задать.
Ну вот, хорошо, вы сказали про уверенность, то есть если человек будет вегетарианцем и будет уверен в себе, да, то не будет никаких подвохов, подначек, нападений на него, да? И как эту уверенность обрести?
Уверенность – это опыт. Опыт того, что это хорошо, это приносит благо. Вначале, когда человек не уверен, он действительно боится всего. Он не очень знает, какие последствия у этого всего. Часто иногда люди говорят, ну ладно, хорошо, мы сами вегетарианцы, но детей-то своих, дети новорожденные, они же точно не выживут. Но вы-то уже взрослые. Если человек не уверен, у него сомнения появляются. Единственный способ обрести уверенность – это обрести опыт. Когда мы уверены чисто на теоретическом уровне – это одно. Это определенный способ убежденности, некая ментальная схема, в которую мы верим. И эта ментальная схема действительно помогает человеку до поры до времени. Но в конце концов, если эта ментальная схема не превращается в живой опыт, живой реальный опыт, то эта ментальная схема становится очень скажем так, жестким фанатичным каркасом жизни, некой клеткой, в которой мы находимся. Пока человек живет просто в своих ментальных схемах, неподкрепленным опытом, то он находится в такой клетке. И таким образом появляются фанатики. Фанатики – это люди, у которых очень много этих схем, но очень мало реального опыта духовной жизни. Вот. А в клетке всегда сложно жить. Поэтому нужно как можно скорее перевести ее с уровня ума на уровень глубинной реализации, что ли, или опыта. Вот и все. Тогда будет уверенность. Иначе уверенность будет, опять же, чисто ментальной, а эта ментальная уверенность ничему не поможет. Может, еще есть какие-то вопросы? Или хватит? Да. Мне очень часто приходилось сталкиваться с таким явлением. Опять же, это период первого некоего фанатизма. Как один человек мне очень ясно сформулировал это, он сказал: вы мясо-то не едите, но родственников вы едите. Перешли с мяса на родственников. Но еще раз, смотрите, чисто психологически это явление, оно вызвано как раз некой неуверенностью человека и попыткой, ну, как бы, подчеркнуть, какой он особенный, какой он хороший, заставить всех остальных. Я одну хочу вещь сказать, что это проходит. Что, ну вот, один, я не знаю, насколько утешительный этот совет, один совет я могу дать, ну, потерпите немножко, это пройдет в какой-то момент. Другой совет, который я могу дать, к основателю нашего движения иногда приходили люди, которые тоже очень гордо говорили: мы вегетарианцы. Он говорил: голуби тоже вегетарианцы. И мартышки тоже вегетарианцы. То есть само по себе это не является очень большим, что ли, достижением, не является еще само по себе духовным каким-то большим достижением или предметом для гордости. Вот. И, на мой взгляд, еще раз, принцип вегетарианства – это принцип непричинения боли другим. Если я отказываюсь от причинения боли другим живым существам, не ем их, а при этом причиняю боль своим близким, то хрен редьки не слаще. Одно не лучше другого. Вот. Но, опять же, по моему опыту это проходит. Рано или поздно это проходит. Когда это перестает быть предметом гордости, а становится некой, что ли, природой человека, и когда какие-то более глубокие процессы затрагиваются. Нужно понимать, что сначала происходит некая физиологическая перестройка, и она тоже достаточно, скажем так, болезненная или непростая. Но потом, вслед за ним, происходит ментальная перестройка человека. И это еще более медленный и такой растянутый во времени процесс. И нужно просто дождаться, когда там все успокоится. Это перестанет быть предметом какой-то гордости.
Тогда да. Плавно к этому продолжение. Вот уже ментальные вегетарианцы вывести очень, чтобы они стали опять не вегетарианцами.
Все бывает. В этом мире все бывает. В этом мире все бывает. Я видел такие случаи тоже. Человек после многих лет вегетарианства потом опять возвращался к каким-то своим привычкам. Как правило, это Ну, это происходит в результате какого-то, ну, очень сильного кризиса внутреннего. Редко. На самом деле такие вещи есть, но очень-очень редко. Очень редко. Вот. Но такое тоже есть, все бывает. Человек может в любой момент вернуться к этому, если он не нашел какого-то удовлетворения в этом во всем. Я разговаривал с одним таким человеком, с одним юношей. Он в течение какого-то времени, довольно долго, несколько лет, был вегетарианцем. Потом он вернулся опять к старому образу жизни, причем сознательно. Ему в какой-то момент он настроил себе каких-то там ментальных, опять же, схем и подумал, нужно вернуться. Он потом пришел ко мне и говорит, а мясо-то, оказывается, не такое вкусное, как я думал. Он пришел и, ну, с некоторым разочарованием в своем сердце и поделился этим. Потом он опять вернулся все-таки на вегетарианство. То есть, как правило, если человек становится и, ну, как бы получает опыт, то он уже не возвращается. Ну, вернуться никогда не поздно. Да, 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 да. Громче можешь сказать, я не очень слышу. Он не вегетарианец, но... Ага. То есть он помогает эволюции, да? Могущественный фактор эволюции живых существ. Ну, хорошо, поклонитесь ему. Человек может все что угодно говорить и оправдывать себя как угодно. На это есть некие, что ли, некие духовные стандарты. Эти духовные стандарты утверждаются людьми, которые действительно достигли чего-то на духовном пути. Я еще не видел ни одного человека, который таким образом чего-то бы достиг на духовном пути. Я видел очень многих людей, знаю о многих людях в истории, которые многого достигали благодаря того, что они воздерживались от причинения боли другим живым существам. Но этот специфический способ ускорения эволюции живых существ нигде не одобряется, скажем так. Это просто человек оправдывает себя. Человек оправдывает себя. Потому что на самом деле, если человек до срока убивает какое-то живое существо, то он мешает его эволюции. Если подходить с точки зрения строгой философии реинкарнации или перевоплощения души, которая описана в Ведах, то там говорится, что каждая душа должна прожить определенное время в данном теле. И если жизнь души в этом теле прерывается искусственным образом, то душе придется родиться снова в этом теле. Так что он не ускоряет эволюцию, он ее замедляет. Можете его разочаровать, но он вам не поверит, скорее всего. Да, да.
У меня есть знакомая, она буддистка.
Так.
Она говорит, я иду к Богу.
Так.
И когда я ем мясо, я вместе с этим живым существом, вместе он во мне, вместе мы идем к Богу.
Ага. Окей. Здорово. Огромное количество освободителей живых существ. Все идут к Богу. Что я могу сказать? Что, ну, это опять же просто некая схема какая-то ментальная, которую люди придумывают, чтобы оправдать себя. Если уж на то пошло, то буддисты, во-первых, они не верят в Бога, а во-вторых, они, безусловно, не должны убивать никого. Это не их способ. Вы еще хотели что-то спросить?
Многие мне рассказывали, я сама чувствую, что я собираюсь в такой момент.
Если позволите, отвечу вам на это с точки зрения йога-сутр Патанджали.
Вегетарианцы прибавляются, закончился у них свой мастер-класс. Проходите, пожалуйста, сейчас присядьте, Махарадж договорит, и потом дальше продолжим это же. Проходите, проходите вот сюда. Пожалуйста, да, прошу прощения.
В йога-сутрах, в трактате, который объясняет философию йоги, очень подробным образом объясняется, как возникают определенные импульсы в нашем уме. То, о чем вы говорите, это некий импульс, возникающий в нашем уме. Этот импульс возникает на основании некоего опыта прошлого. У нас остался какой-то след в сознании, какой-то вкус закрепился. А так как этот след остался в нашем сознании, то в какой-то момент эта вещь или этот след в сознании активизируется. И этот вкус потребует некой реализации или некоего осуществления своего. Вот. Но опять же, в йога-сутрах объясняется, что эти импульсы постепенно ослабевают. То, о чем вы говорите, соответствует определенной ступени, которая называется ятамана вайрагья, или кендрия даже, кендрия вайрагья. Там говорится о разных ступенях силы этих импульсов. В какой-то момент импульс настолько силен, что человек не может не делать. Вкус возник, и человек идет на поводу этого вкуса. Так? Это не ваш случай. Но когда вкус только на уровне ума, на каком-то ментальном уровне у человека остается, однако он не, скажем так, из него не обязательно вытекают какие-то действия, то это значит, что уже вкус ослабился, и эта проблема или эта привязка не такая сильная, вот и все. И она, в конце концов, она тоже уйдет. Есть 5 ступеней ослабления этого вкуса с точки зрения йоги. И если человек живет правильно, то постепенно-постепенно этот вкус перестанет влиять на нас, перестанет быть существенным фактором. Вот. Уже сейчас он не такой существенный, но да, память какая-то есть, память осталась. И поэтому у человека есть возможность вернуться, но здравый человек не будет это делать. Спасибо большое.